Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. В студии Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Традиционно, как обычно, обо всем самым важным, значимым и интересным рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru, в соцсетях, естественно, в YouTube-канале прямые трансляции, как, например, прям вот это. Самые любопытные высказывания наших гостей эфира попадают в Telegram-канал. Ну и, естественно, прямой эфир никто не отменял и не отменит. Предназначались для предотвращения терактов и преступлений, а использовались для слежки за активистами, журналистами, политиками. Открылось все после утечки информации, которой воспользовались 17 изданий, чтобы докопаться до истины. В расследовании участвовали в том числе Washington Post, Guardian и Le Monde.
Да, ну и выяснилось, что израильская компания NSO Group продавала программу Pegasus, которая позволяла через iPhone отслеживать социальную активность потенциальных клиентов. Первым взлом своего смартфона обнаружил Билл Маршак, старший научный сотрудник организации Citizen Lab при Университете Торонто. По его словам, в какой-то момент гаджет может быть взломан без какого-либо участия хозяина. СМИ также выяснили, что программное обеспечение, как правило, покупали разведслужбы, правоохранительные органы, военные ведомства разных стран последние 5 лет. Журналистам же, которые вели расследование, смогли получить доступ к списку, в котором были тысячи владельцев номеров из 50 стран. Это могли быть арабские королевские семьи, более полусотни бизнесменов, сотни правозащитников, 200 журналистов, 600 политиков, чиновников, а это могли быть и премьер-министр, даже главы каких-то государств. Ну, сама компания от этих выводов данных отмахивается, говоря, что программное обеспечение продавалось только для ответственных стран.
Ну, в общем, любопытный список, конечно. Те, за кем следить, не просто интересно, а еще и выгодно. На ситуацию отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, всю информацию надо проверить, и если это правда, то слежка, о которой идет речь, неприемлема. Скандал назревает новый.
И еще одно мнение. Основатель группы российских независимых блогеров Conflict Intelligence Teams Руслан Левиев предположил, что расследование о слежке через программу Pegasus повлечет множество исков.
Ну и ранее в СМИ сообщалось, что за собой слежку заметил журналист Fox News Такер Карлсон. Он заявил, что уверен практически на 100%, что АНБ, Американская служба национальной безопасности, агент национальной безопасности, перехватывает его электронные письма и сообщения в поисках компромата. Такер Карлсон, ведущий одной из самых рейтинговых программ, которому регулярно достается очень много, и еще и потому, что он работает на Fox News, а там дальше всякие политические пристрастия и прочее. С нами на связи журналист, ведущий программы «Время покажет», секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев. Анатолий Александрович, здравствуйте.
Да, здрасте.
Анатолий Александрович, вы проверяли, за вами не следят случайно?
Я не проверял, но и так могу сказать, что не следят, потому что у меня не iPhone, дорогие друзья.
Вот. Понятно.
Так что я чист, б, спокоен. Нет, ну на самом деле, вот вы сказали, и мне кажется, вы, так сказать, на этом акцентировали, что там какая-то будет лавина исков, а фон дер Ляйен, даже Урсула скажет, что это неприемлемо. Все это, на мой взгляд, конечно, смехотворно, абсолютно неприемлемо, иски. Ну, слушайте, если там АНБ прослушивал Ангелу Меркель, и если, так сказать, когда это выяснилось, Ангела Меркель сказала, ну, типа, конечно, неприятно, но вообще бывает всякое. Никаких исков не было, никакого скандала не было. Если то есть, до сих пор торчит, значит, все, то ли в тюрьме, то ли в посольстве Ассанж, значит, который вскрыл просто десятками, сотнями и тысячами эти вот принципы слежки, всяких жучков, всяких программ шпионов и так далее, ни на кого это особо впечатление не произвело. Люди так, как смотрели, равнодушно рыбьими глазами своим, значит, этим старбаксовским кофе в руке утром, значит, хлебнули. А, надо же, интересно, а мне скрывать нечего. И дальше повочапали по своим там, значит, делам этим рыбьим. Ну и так далее. Вот Игорь Ашманов сейчас, конечно, в голос смеется, если нас слушает, потому что я помню, я с ним делал интервью еще там 1000 лет назад. Только-только появились, ну, не то чтобы смартфоны, но уже они там на второе поколение было, год, не знаю, может, 8-й, может, 10-й. Ну, так это, да, заря, так сказать, смартфонов все-таки. И он мне говорит, тут смотри, говорит, тут в новом смартфоне такая есть функция, что экран не гаснет, пока ты на него смотришь. Представляешь? Говорит мне Ашманов. Я говорю, ну, да, и что? Как ты не понимаешь, что телефон тебя анализирует, тебя об этом не спрашивая.
Угу.
То есть камера его работает, когда ты на нее и так далее. Это было 10 лет назад, и тут я все понял. Ну, с подачи Ашманова, конечно, что, друзья, мы можем иски давать, можем не давать, можем возмущаться и так далее. Все, это уже наша новая реальность. Все всегда за всеми шпионят. Это надо понимать.
Я вот хотел, на самом деле, вопрос задать. Сейчас получилось вы последней репликой, и вопросы отвергли. Я больше хотел к чему увести немножечко беседу? К тому, что есть правильная слежка, да, и тогда, естественно, Ассанж пусть сидит, естественно, никто ничего не скажет. Ну, а есть-то неправильная слежка. Вон мы про Китай, опять же, говорили буквально в этот же день, мы сегодня уже беседовали о том, сколько предъявляется претензий, о том, как, где, за кем они следят. Ну, так и есть. Ну, правда, тут компания израильская, но там тоже ведь корни могут быть разные. Неправильные.
Не, ну, это старое доброе, это другое, и, ну, так сказать, там, да, всякие двойные там морали и так далее. Ну, конечно, от этого, ну, конечно. И неспроста, вот вы же, как когда делали, ну, так сказать, презентацию этой новости, этого сюжета, вы же сказали, как же вы сказали там, но кто-то там уверяет, что они продают подобные обеспечения программы только ответственным странам.
Израильская компания, но Soul Group.
Только ответственным странам. Слушайте, ну это просто, это самая смешная шутка, которую я сегодня слушал. Спасибо вам большое за это. Ну, слушайте, ответственные страны. Ну, конечно, ответственные страны ведь за партнерами не следят, типа Штатов и Меркель. Ну, даже не знаю, что сказать. Понятно, что если что-то... Даже не то, что... Вспомните, как выгнали, просто изгнали Евгения Касперского с рынка американского, вообще крупнейшего производителя... это самое антивирусного софта и так далее. Он же в Штатах очень успешная компания, именно причем, я так понимаю, в сегменте корпоративной защиты и так далее. А на каком основании? Что-то типа есть у нас подозрение, что вы, Евгений, коль вы русский, значит, наверняка КГБшник, так? Ну, так. Раз КГБшник, значит, сливаете нас? Сливаем, ну, да.
Это
значит, до свидания.
Вы еще слишком серьезную и эффективную, какую-то продуманную схему сейчас нарисовали. Мне кажется, там выкидывали это намного попроще.
Это я по привычке, да.
Если, вот, кстати, любопытный момент, опять же, если обратиться, опять же, и к вашей персоне, и к Такеру Карлсону, о котором я чуть выше сказал, вам не кажется, что журналист сегодня это источник, ну, как сказать, информации куда более важный, интересный, полезный, чем, например, политик, общественник? То есть следить-то нужно, ну, если так уж говорить, за кем интереснее последить, не совершенно обязательно за первым лицом государства, а вот как раз за журналистами, которые в центре внимания.
Слушайте, это звучит ужасно лестно. Вот, но Такер Карлсон, он ведущий все-таки действительно Fox News, и он позволяет себе, конечно, очень едкие, ядовитые и острые комментарии, и очень справедливые, на самом деле. Поэтому они едкие, поэтому они острые, поэтому они заметные, поэтому они болезненные, поэтому они ужасно неприятные, вот, в Штатах. Но все-таки при всем уважении к коллеге Карлсону, или как его зовут?
Такер.
Карлсон. Карлсон Такер.
Карлсон фамилия.
Да. При всем уважении... При всем уважении к Карлсону, тогда я так скажу, универсально, вот, и к своим коллегам, так сказать, местным, все-таки решения-то принимают политики. И по «Северному потоку-2» все-таки Байден вызывает к себе Меркель, а не меня. Там, или беседуя с Путиным, а не там, с Катей Стриженовой. Ну, все-таки это нужно понимать. Другое дело, что, конечно, лишним не будет, когда есть такие возможности технологические, послушать на всякий случай, ну, всех более-менее, все более-менее заметные фигуры. А чем плохо-то, если есть такие возможности? А современные технологии, современный мир, а главное, что люди, которые с этим совершенно свыклись, совершенно, вы говорите, с равнодушием рыб просто к этому относятся, вот казалось бы, ну, по идее, должна быть бомба, взрыв после разоблачений там Wikileaks. Господи, неужели это мы, неужели это с нами? Говорю, повторяю, рыбьи глаза – Starbucks, блюм, и дальше пошли. Всем пофигу. Поэтому вот технология плюс пофигу дает, конечно, волшебные результаты.
Анатолий, но тем не менее, бывает же такая информация, которая появляется у журналиста, и ее нужно каким-то образом сберечь, чтобы, не дай бог, там кто-нибудь ее перехватил.
Хватил.
Вот, да, в этом случае, что делать человеку, который хочет эту информацию оставить при себе, не оглашая ее, чтобы, не дай бог, никто ее не украл? Какие тут есть варианты, возможности, учитывая, что мы живем в современном мире, у каждого есть там гаджеты всякого рода и так далее?
Ну, все-таки у меня есть, так сказать, общее представление, оно скорее такое базируется на какой-то на общей логике, чем на знании там то тонком каких-то, говорю, основ, не знаю, шпионажа, контршпионажа, вирусов, контрвирусов и так далее. Но понятно, что если у вас есть какая-то такого рода и такого уровня, такой ценности информации, которую вы очень боитесь, что ее перехватят, ну, первое, понятно, что не стоит ее хранить в смартфоне. Но это просто, повторяю, это не надо быть себе пядей во лбу, это не бином Ньютона, чтобы это понимать. Вообще лучше, наверное, лучше всего хранить ее в каком-то аналоговом виде или на какой-то флешке, которая постоянно там не подключена к компьютеру, ее нельзя просто стырить, а флешку уже физически куда-то спрятать. Ну, повторяю, я не эксперт в этой области, но вот самая простая житейская, так сказать, логика подскажет вам, что нужно делать. Так сказать, понятно, что каждый наш компьютер, каждый наш ноутбук, смартфон, я не знаю, планшет и так далее, он же постоянно 100% времени, 24 часа в сутки подключен к интернету. А значит, при известном, так сказать, там, желании чьем-то или стечении обстоятельств каком-то, понятно, что все, что в нем находится, может стать и наверняка станет, если там что-то такое действительно ценное, добычей заинтересованных лиц. Значит, вывод простой, опять же, сугубо логический, а не там высокотехнологический. Не надо то, что тебе очень дорого, хранить в том месте, которое 24 часа в сутки подключено к интернету. Вот все, по-моему, это просто.
А обращаться журналисту в международные инстанции, защищая свое право на конфиденциальную информацию и так далее, сейчас имеет смысл? Или, опять же, учитывая вышесказанное, нами и вами в том числе, смысла практически не имеет?
Я не верю в обращение в международные инстанции. Я, вернее, так скажу. Я верю, что когда эти международные инстанции, они могут для эффекта, для пущего, для того, чтобы произвести впечатление на, так сказать, широкие народные массы, изголодавшиеся по демократическим процедурам, сейчас сарказм был, ирония, значит, что они могут, так сказать, вынести некое решение, которое народным массам, вот этим самым либерально ориентированным, очень понравится. Но понятное дело, что никаких принципиальных, серьезных и действительно могущих повлиять на эту ситуацию, на этот подход и вообще на эту реальность никогда в жизни никто никаких решений этих не примет. Я приведу на всякий случай, он не совсем по этому поводу, но это, по-моему, это хорошая, тем не менее, иллюстрация, очень показательное отношение. Значит, и к международным институтам, международных институтов, там, к некоторым странам, которые чуть-чуть равнее других. Значит, тонким голоском кто-то, значит, там в Гааге или около Гааги, значит, пропищал, что, значит, они собираются американских военных, которые подозреваются в совершении, значит, военных преступлений на территории других стран, значит, привлекать к ответственности. Выходит, значит, могучий Майк Помпео, помните, с этой своей фигурой здоровой, и говорит буквально следующее. Есть какая-нибудь сволочь, попытается преследовать американских граждан, хоть солдат, хоть не солдат, в любой точке земного шара, эти люди сильно пожалеют о своем решении, так сказать, я даже не буду говорить, что их ждет, но они знают, что ничего хорошего. Тоненькие голоса из Гааги притихли. Вы знаете, больше американских солдат, которые на территории других государств, американских граждан нарушали за... Все. Никто их не ищет, никто об этом не спрашивает. И так будет всегда.
Ну, с этими словами, наверное, не поспорить. Действительно, всегда. Ну, не всегда, но, по крайней мере, в ближайшее время. В обозримом будущем будет именно такое отношение. Спасибо вам огромное за беседу. Анатолий Кузичев, журналист, ведущий программы «Время покажет». Секретарь Союза журналистов России в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, вообще, конечно, нисколько не хочется вот удаляться в такую в теорию заговора, грубо говоря, что где надо, кто надо, за кем надо, проследит, а все остальные сидите не рыпайтесь. Если эта ситуация действительно какая-то серьезная, если какие-то моменты так или иначе завязаны за технологические штуки, ну, вообще, конечно, хотелось бы, чтобы расследование определенное было и что-нибудь предъявили бы.
Ты знаешь, Алексей, у меня такое ощущение складывается, что, возможно, какое-то расследование будет проведено, но точно не сегодня, не завтра, дай бог, может быть, лет через 10, а то и больше.
Ну, вообще, мне кажется, через 10 лет уже... прошу прощения. Будет. Да, потому что уже будут такие способы слежки.
Ну, мало ли, может быть, кому-то захочется до справедливости докопаться и обвинить тех, кто действительно виновен в том или другом
инциденте. Ты понимаешь, мне кажется, что реалии будут уже другие, потому что, вот опять же, Анатолий Кучев прекрасный пример привел о том, что в 8-м там или в каком году iPhone не выключался, пока ты на него смотришь, и это шокирует. Ну, а сегодня, ну, что ты удивишься? Да, у компьютера, у машины, у планшета есть определенный вот этот зачатки искусственного интеллекта, даже, не знаю, не искусственного интеллекта, а вот такие системы слежения, которые делают тебе жизнь удобнее. Она за тобой компьютер, опять же, телефон смотрит, не выключается не потому, что он хочет что-то из тебя выудить, а для твоего же собственного удобства. Поэтому и реалии, мне кажется, совершенно будут другими, и восприниматься все будет иначе. А поэтому, когда мы говорим о какой-то мере слежки, о какой-то утечке данных, мы все-таки должны руководствоваться в первую очередь тем, что есть здесь и сейчас. И вот на этом как раз уровне оно и любопытнее вдвойне, втройне. Тем более, вот я снова заведу про эту беседу, о том, что следили еще и за журналистами. Мне кажется, это вот тоненький такой момент.
Да, за журналистами, по-моему, следят постоянно везде. А вот когда речь заходит о том, что следят за главами государств, премьер-министрами, вот здесь уже, конечно, все серьезнее. Я-то думал, что как раз-таки, отталкиваясь вот от этого момента, возможно, можно было бы рассчитывать на действительно какое-то расследование. Угу. Потому что одно дело, когда средства массовой информации об этом сообщают, это, ну, как бы, вроде бы официально, а вроде бы неофициально, да? То есть в любом случае эту информацию нужно доказать и провести расследование уже правоохранительными органами в том числе.
Я больше немножечко о другом, о том, что за первыми лицами государства следили-то испокон веков уже, несколько десятков тысяч лет на этой планетке такая бодяга. А вот человек, который владеет информацией, который становится объектом для слежки, это, мне кажется, уже момент такой более современный, более любопытный. Но в любом случае, это, опять же, повод для отдельной продолжительной дискуссии. А с нами на связи Владимир Новицкий, адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович, вот против разведки, если выяснилось, что она за тобой следит, какое есть противодействие? Пользователь гаджетов каким-то образом защищен в правовом поле? Или следили-следили, и уже ничего с этим не поделаешь?
Смиритесь, да. 21 век,
в настоящий момент, к сожалению, система развития цифровых технологий намного опережает...
Да-да-да, мы слушаем вас. Нет, тут... Владимир Михайлович,
систему правового регулирования данных вопросов. И очень часто политики и даже представители спецслужб не понимают все опасности всеобщей такой вот глобализации контроля цифрового не только за политиками, не только за журналистами, адвокатами или правозащитниками, но и в целом за всеми гражданами. Сейчас в России разрабатывается концепция защиты прав граждан. Кстати говоря, вот озаботился Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, где предполагается хотя бы частично учесть возможные риски, которые связаны с подобной деятельностью. Ну а что касается попыток защититься от контроля спецслужб, то надо иметь весомые доказательства для того, чтобы пойти в суд и доказать, что это именно спецслужба следит за вами. Вы же понимаете, что разрабатывают программы не спецслужбы, а специалисты. И на самом деле и спецслужбы оказываются в руках специалистов цифровых технологий. И как они их будут использовать, насколько это будет доступно только спецслужбам или третьим лицам, никому неизвестно. Поэтому сегодня необходимо, конечно, всячески ограничивать возможность контроля через средства цифровой информации за гражданами в целом, а не только за выбранными отдельными, особо интересующими таких контролирующих структур лицами, как журналисты или политики.
Владимир Михайлович, а разрешите такой момент задать вот из серии небольшого исторического, что ли, экскурса в недавнее, правда, прошлое? Мы прекрасно вот наблюдаем, слышим, читаем, кто-то приобретает. Вот как развиваются технологии, в том числе и помогающие, подсказывающие человеку, вот у нас в комментариях в Ютубе прекрасный коммент пришел, что вот аудиосервисы, которые вам подсказывают ту музыку, те песни, те плейлисты, которые вам понравятся на основании вашего же собственного, ну, прежнего опыта прослушки. То есть нам что-то подсказывают, подкидывают, по сути, это и есть анализ нашего собственного поведения. А вот правовая практика каким-то образом движется вслед за такими вещами, то есть, грубо говоря, чтобы обеспечить каким-то более современным образом не обязательно защиту, но вот это личное частное пространство. Или здесь все отдано на откуп человеку, мол, ты подписался, вот эти все галочки проставил, не читая текста, и сам по себе. Владимир Михайлович.
Да. Что касается вопросов, связанных с подобными действиями, где человек невольно дает согласие за собой контролировать со стороны различных структур, то это встречается повсеместно, начиная от магазинов, торгующих в розницу продуктами питания, и кончая банками, которые собирают всю информацию о гражданах, включая их интересы, передвижения, их финансовое состояние. И на самом деле это создает колоссальные риски для манипулирования не только со стороны властных структур, но со стороны любых теневых структур, которые могут в настоящий момент формироваться. И такое формирование может находиться вне зоны со стороны официальной власти. Это примерно как существование криптовалют, которые сегодня существуют автономно, вне зависимости от реального правового регулирования. И как они используются, кем используются, до конца, боюсь, что большинству не ясно. Единственное, что известно, что они якобы тоже перегревают нашу матушку-землю. И как будто бы на 2%. Но пока об этом никто не говорит.
Ну, то есть, на, как это сказать, на защиту, на охрану, на адвокатов, на юристов я здесь рассчитывать не смогу. Практика в этом смысле более традиционная, и вот как оно было все основано, нового ничего не появляется? Какие-нибудь законы, какие-нибудь нормы, какие-нибудь подходы, может быть, договоренности негласные о том, чтобы защитить человека, о том, что, ну, вот ты, конечно, сам совсем согласился, но, тем не менее, мы тебе, если что, поможем.
Да, здесь действительно традиционные способы регулирования не успевают за реальной жизнью, и обращение в суд, пусть даже массовое обращение в суд, не смогут защитить реально граждан от такого вот всеобъемлющего контроля.
А можно ли говорить о том, что, допустим, отдельно взятое государство, в данном случае Россия, если так, к примеру, взять, да, а готово ли государство обеспечить безопасность своих граждан от, скажем так, излишнего вмешательства, от излишней слежки, отслеживания, прослушки и так далее? То есть, грубо говоря, накрыть колпаком, чтобы, если вдруг что, то стоит защита, и все замечательно.
На самом деле здесь должна быть не просто защита своих граждан в рамках одной территории своей страны. Это должна быть международная конвенция, которая должна быть принята на уровне Организации Объединенных Наций, так как принимались в свое время пакты о защите политических и гражданских прав, о защите экономических, социальных, культурных прав, поскольку мы сегодня живем в реально в новом цифровом пространстве. И если кто помнит такую книгу Оруэлла 1983 год, где там говорилось о том, что большой брат следит за вами, то сегодня таких братьев, следящих за нами, уже существует так много, что мы даже, боюсь, не сможем всех их учесть, и в какой степени, как они получают нашу информацию и как ее используют.
Ну да, здесь, наверное, еще и стоит добавить, что современность предлагает самому человеку еще следить за собой, потому что значительная часть вот этих вещей, она как раз, ну и воспроизводится, и слежка, и учет интересов, слежка все-таки слово негативное, а вот то, как устройство собирает обо мне данные, я сам им это разрешаю. Вот в этом направлении может быть что-нибудь, какая-нибудь подвижка, ну, грубо говоря, запретят вот вводить такое правило, что, мол, вы даете согласие на обработку всех данных, которые предоставите. Ну вот гипотетически можно представить, что ну, запретят такое делать? Или вот развитие науки, техники, общества уже в такой стадии, что без этого никуда? Потому что очень уж многие продукты, где, казалось бы, это и не нужно, продукты, услуги, сервисы, вдруг внезапно хотят обо мне узнать. Мое имя, мой, не знаю, телефон, мой почтовый ящик.
Ну, смотрите, у нас есть закон о защите персональных данных, который влечет за собой ответственность для юридических лиц и в ряде случаев для физических лиц, даже если не сообщают чьи-то фамилии, имя, отчество, дату рождения, не надо там других данных. Но при этом у нас в рамках цифровых технологий не надо спецслужб в городе Москвы. Распознавание лиц видеокамерами способно проследить человека за весь день, все его передвижения, да, все его места, куда он зашел. И какая тут защита персональных данных, какая защита неприкосновенности частной жизни? Это глобальный контроль, который, безусловно, должен сегодня регулироваться на уровне законодательства, на уровне нормативных актов, запрещающих подобный контроль. Да, это вроде бы легче правоохранительным органам. Мы сегодня проследим и узнаем о правонарушителе все, что надо. Но тем самым подвергаются риску множество добропорядочных граждан, которые имеют право на автономность своей деятельности, своей жизни. И это необходимо защищать. Здесь, вероятно, было бы правильно в данном случае массовое обращение в суды Российской Федерации с исками о защите частной жизни, неприкосновенности, вот.
Да.
И защите персональных данных.
И таким образом это может получить какое-то развитие, нет? Владимир Михайлович.
Прослушал.
Я имею в виду, развитие какое-то может получить, вот опять же, наличие этих исков, наличие какой-то, ну, грубо говоря, нарастающая масса подобных ситуаций, подобных случаев. когда обращаются в суд или куда-нибудь просто за помощью хотя бы?
Да, я думаю, что такую деятельность необходимо активизировать и проводить наступательно, не ждать, пока кто-то примет за вас решение.
Спасибо вам большое за содержательные ответы. Владимир Новицкий, адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека. В эфире «Радио Спутник». Вот мне главное, что запомнилось, что все-таки вот эта самая ситуация, которая защищает права, безнадежно, ну, вся схема, которая защищает права человека, безнадежно отстает от тех моментов, которые бросают наше личное пространство вызовы. Да. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. При реализации нацпроектов нужно работать на земле, а не для галочки. Об этом заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Владимир Путин. По его словам, важна именно системная, постоянная, содержательная работа. Каждая инициатива, проект должны отвечать запросам, потребностям, интересам граждан, указал Путин. По его словам, экономика России восстановилась почти на докризисный уровень. Уровень безработицы в России практически вернулся к параметрам 2019 года – 4,9%. От депутатского мандата отказался экс-президент Армении Роберт Кочарян. Он заявил, что уступит его кому-то из своей команды. Оппозиционный альянс «Армения» стал вторым на парламентских выборах. Кочарян подчеркнул, что этим шагом выражает согласие с тысячами своих соратников, которые считают, что после должностей президентов Арцаха и Армении он не должен искушаться депутатским мандатом. В правительстве Грузии опровергли отмену визита премьера в США. Как выяснилось, поездка и не планировалась. Сообщение о ее отмене – ошибка и дезинформация. На прошлой неделе СМИ написали, что американская сторона якобы передумала встречаться с главой правительства Гарибашвили после срыва марша ЛГБТ и избиений журналистов в Тбилиси. Первый тюремный срок за январский штурм Капитолия вынесли в США. К 8 месяцам лишения свободы приговорили жителя штата Флорида Пола Ходжкинса. Он обвинялся в создании помех официальному мероприятию. После освобождения из тюрьмы 38-летний американец будет еще 2 года пребывать под судебным надзором. Он также выплатит $2000 в качестве возмещения ущерба. Подсудимый стал известен своими селфи в зале заседания Сената. Сторона обвинения рассматривала это как отягчающее обстоятельство. 2 якоря с парусников 18-19 веков сдали на металлолом на Камчатке. Об этом рассказали в Краевом Минкультуре. Их случайно обнаружил мужчина, предположивший, что якоря могли использовать мореплаватели несколько веков назад. Он позвонил в Камчатский краевой объединенный музей и рассказал о своей находке. Прибывшие на площадку музейщики действительно обнаружили предметы, представляющие историческую ценность. Предварительная экспертиза показала, что это якоря адмиралтейского типа с парусников. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников у микрофонов. В очередной раз возвращаемся к моменту слежки тотальной. Кто как за кем следит, сколько это стоит и куда утекают персональные данные. Причем не просто обычного человека, а и, возможно, первых лиц государства. Кто-то из них носит титул аж даже королей. С нами на связи эксперт по конкурентной разведке, спикер конференции по безопасности бизнеса Василий Ющук. Василий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий Евгеньевич, защититься от слежки, прослушки, взлома сейчас, наверное, уже вряд ли можно стопроцентно, или все-таки остаются варианты?
Ну, по большому счету, это невозможно сделать без сильного ущерба для какого-то комфорта и для обычной жизни. То есть, конечно, если сильно-сильно захотеть, то можно убрать все электронные гаджеты и вместе с собеседником выйти куда-то глубоко-глубоко в лес, где не будет направленных микрофонов и точно вас никто не слушает. Но это уже такой вариант, сильно некомфортный и трудозатратный, поэтому да, если очень надо и задаться целью, конечно, можно спрятаться совсем от слежки, но все же, если мы говорим про вот такую, текущего момента коммуникацию, то нет, вас всегда послушают через электронное устройство, через телевизор, через умную колонку, в крайнем случае напихают вам жучков, или можно вспомнить, что у нас в каждой машине обязательно ставится система с кнопкой SOS, которая имеет прямой выход на оператора и динамик, который с вами всегда ездит.
А может быть, есть какая-то определенная программа, которая может поставить блокировку, да? Да, глушилки, там, блокировку на передачу данных, на передачу звука, там всего чего угодно вообще, если можно и так назвать, и совершенно спокойно со своим собеседником разговаривать, не таясь там и не шепча друг другу на ухо там какие-то секретные данные.
Если это есть программа... Это зависит от задачи, то есть, например, сейчас распространенная практика на переговорах, когда люди собираются обсудить что-то важное, поставить так называемую гусятницу. Это бывают часто оформленные решения. То есть телефон кладется в железный контейнер, который изнутри, ну, там, чем-нибудь мягким обит, чтобы не поцарапать. Снаружи он железный. Сигнал туда не проходит, телефон точно вас не послушает. Угу. Или второй метод – телефон положить под копу, сесть на него физически. Тоже его не надо нигде на входе сдавать, там никто к нему доступа иметь не будет, но там точно не слышно, что говорится вокруг, даже если он пишет. Но, я говорю, это опять же все зависит от задачи. То есть если на прослушку вас не готовы потратить очень большие ресурсы, а только вот через телефон послушать, если... обсуждение, в принципе, допускает такой формат, что вы можете лично встретиться, а не то, что ваш собеседник в другой стране, то да, можно предпринять какие-то меры вот, от прослушки уйти.
Василий Евгеньевич, а можно вот как раз этот момент вас попросить чуть более развить, потому что ведь действительно есть вот переговоры первых лиц государства. А относительно недавно Владимир Путин и Си Цзиньпинь говорили по видеосвязи. То есть вот такие вещи, которые вроде бы действительно привыкли проводить, ну, регулярно проводят, проводили сейчас пандемия, коронавирус, в очном формате. А сейчас все это дело переходит в онлайн. Опять же, есть люди, носители важной какой-то информации, допустим, работающие в Министерстве обороны. Вот с ними как? Насколько здесь быть, что вот хочешь, не хочешь, а вот защиту для таких людей, вот те самые железные консервные банки вокруг каждого, ну, естественно, в каком-то в другом виде составать-то придется.
Вопрос-то сам в чем?
Готовы ли, опять же, люди на то, что будет такая технология? Готовы ли компании создавать такие технологии? И если эти технологии есть, ну почему бы, я не знаю, просто есть или нет, и почему бы, кроме тех бункеров,
которые... В том числе и государственные власти. Да, готовы ли тратиться они на это?
Угу. Ну смотрите, когда речь идет про государственные какие-то системы, прямо про вот топов и первых лиц страны, там работают уже свои специалисты, свои законы, так скажем. То есть, грубо говоря, если вот у вас антивирус на компьютере готов побороться с вирусами, которые он знает, то в плане вот государства там может быть что-то настолько секретное и, так скажем, зашифрованное, что никакие типовые средства это разгадать не смогут. То есть единственный вариант ухода от этого останется, это опять же уйти в лес, где нет просто электроники. Или... Ну, соответственно, это что-то такое сильно эксклюзивное, что для обычного народа, а для обычных людей неприменимо. Но я бы тут вспомнил, вообще какое дело обычным людям, до того слушают их или нет, потому что часто понятно, что как бы, когда такие скандалы, все примеряют на себя, там, а вдруг вот я там на работе что-то там украл, нехорошее сделал, или тут вот с любовницей где-то засветился, а вдруг об этом, значит, узнают, меня послушают. Но надо отдавать себе отчет, что объективно никто не будет вкладывать ресурсы, чтобы узнать вот это, когда вы просто рядовой человек. Все же те, кого слушают на самом деле, они имеют представление о том, что это может быть, и вот они уже принимают конкретные меры, чтобы на это не попасться. Ну, то есть понятно, что когда ты, допустим, занимаешь откровенно там какую-то политически оппозиционную позицию в своей деятельности и выходишь на большой масштаб, ну, понятно, ты будешь представлять интерес как для государства, и не в плане там, ну, именно вот там закручивания гаек, а в плане, что, ну, чтобы это не перешло в экстремистскую деятельность, чтобы все было по закону. И люди, которые в этой сфере работают, они просто отдают себе отчет, что да, это может быть.
Я бы к вашим словам еще добавил, что вот эти ситуации, в частности, про любовниц или прочее, человек сам очень часто раскидает сам по соцсетям, например, по разговорам, по мессенджерам, по прочим вещам, которые вполне себе где-то, ну, не то что контролируются, но просматриваются. Василий Евгеньевич, а если вот с другой стороны подойти, мне вот очень близок ваш тезис о том, что человеку нужно просто уже как-то спокойнее относиться к тому, что все это дело просматривается, прослушивается и куда-то уходит. А вот культура формирования, я не знаю, такого нового человека, который понимает это, она на какой стадии? Стоит ли ее вводить? Ну что, человека с детства просто убеждать, успокаивать, ты под колпаком, но все в порядке сейчас, иначе нельзя. Можно ли предположить, что это вот в каком-то ближайшем будущем будет уже на какой-то более серьезной системе, по более серьезной системе работать, а не только на уровне того, что эксперты авторитетные периодически так высказывают, что, мол, ничего страшного, не беспокойтесь, главное, сами не следите, а все остальное и так про вас узнают. Более того, это будет вам же на пользу.
Да, по большому счету, эта культура формируется уже естественным образом сама собой. И тут, ну, трудно всех прямо под одну гребенку подводить, потому что, ну, все-таки все люди разные, там, с разными амбициями, социальным статусом. И как бы кому-то это вообще без разницы и не надо. Он хочет там просто учителем в школе работать всю жизнь и никуда не лезть. А кому-то надо вот там в топ-менеджеры, в политике, там, в генеральные прокуроры еще куда-то вот пробиться. Поэтому то, что прямо прививать вообще всем, но тут я выступаю за то, что, наверное, есть смысл задуматься над тем, чтобы в школах на уроках ОБЖ какую-то минимальную вот эту грамотность поведения в информационном пространстве подавать людям о том, что можно, а что нельзя. Потому что действительно есть большие проблемы, когда люди считают, что общаются в интернете как будто у себя на кухне, так называемый синдром кухни, а на самом деле они общаются на весь мир, сами вот не отдавая себе отчет в этом, а потом возмущаются, что кто-то этой информацией завладел, хотя они сами ее разместили, вот о чем вы и сказали.
Само такое поведение, оно помогает, скажем так, я имею в виду вот свободно общаться в интернете, а потом за это получать шишки или там еще что-то подобное, способствует формированию нового поведения человека в общении там, в соцсетях, в других информационных технологиях?
Ну вот люди набивают шишки, и глядя на то, как набивают их, ну, так скажем, их соседи, просто стараются не повторять этот опыт.
Ну, как вот, правило,
я думаю, что только в этом плане это работает.
Как правило, это происходит действительно так, что набивая шишки, потом они себя начинают корректировать свое поведение. А вы же сами говорили, что есть люди, которым абсолютно все равно. Следят за ними, не следят, и ведут себя как хотят, и ни на что не обращают внимания.
Ну, как вам сказать, вот всех же учат там с детства там не открывать дверь незнакомым, там закрывать дверь на замок. А есть там люди, взрослые, адекватные, которые говорят, о чем мне закрывать дверь в дом, кому я нужен. И вот как на это ответить, надо кому-то, не надо. Вот по идее всем надо. А по факту кому-то без разницы, кто-то на авось надеется, а кто-то на 10 замков.
А вы очень хорошо, Сергей, я прошу прощения, берет. Вы очень крутое сравнение привели. Люди закрывают дверь, чтобы, во-первых, сохранить свое физическое состояние, здоровье, жизнь, в конце концов, и материальные ценности, то есть то, что для него дорого находится в доме. А, соответственно, в онлайне, значит, нужно каким-то образом понять, что мои персональные данные представляют ценность. То есть вот в этом направлении, куда сейчас вектор идет? К тому, что люди вроде осознают ценность своих личных данных и могут, может быть, их ограничить, может быть, их не везде разбрасывать. Или наоборот, что они ничего не представляют, нужно просто смириться и плыть по течению, все равно меня взломают. Это же очень важный момент. Являются ли персональные данные ценностью?
Ну, ценностью они, безусловно, являются, но для обывателя в первую очередь они являются ценностью в плане «мне опять позвонят спамеры». Сейчас свои персональные данные остану где-то, и они как ценность перетекут куда-то, а в итоге у меня телефон будет от этого всего разрываться, мне надоедать. В остальном, я думаю, что на данный момент, ну, где увидели людей, которые мои данные, вот это, сколько-то стоят, я их, ну что, еще за деньги продавать?
Куда бы их можно продать, да. Нет, Василий Ильич, вкратце буквально, можно ли сегодня абсолютно полностью отовсюду удалиться, скрыть о себе информацию, данные и прочее? У нас совсем мало времени. Прям да, нет?
Можно, но нет смысла.
Можно, но нет смысла. Любопытный ответ. Спасибо вам огромное за беседу. Василий Ющук, эксперт по конкретной разведке, в эфире «Радио Спутник». В студии Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, спасибо.
Взаимно.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. При реализации нацпроектов нужно работать на земле, а не для галочки. Об этом заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Владимир Путин. По его словам, важна именно системная, постоянная, содержательная работа. Каждая инициатива, проект должны отвечать запросам, потребностям, интересам граждан, указал Путин. По его словам, экономика России восстановилась почти на докризисный уровень. Уровень безработицы в России практически вернулся к параметрам 2019 года – 4,9%. От депутатского мандата отказался экс-президент Армении Роберт Кочарян. Он заявил, что уступит его кому-то из своей команды. Оппозиционный альянс «Армения» стал вторым на парламентских выборах. Кочарян подчеркнул, что этим шагом выражает согласие с тысячами своих соратников, которые считают, что после должностей президентов Арцаха и Армении он не должен искушаться депутатским мандатом. В правительстве Грузии опровергли отмену визита премьера в США. Как выяснилось, поездка и не планировалась. Сообщение о ее отмене – ошибка и дезинформация. На прошлой неделе СМИ написали, что американская сторона якобы передумала встречаться с главой правительства Гарибашвили после срыва марша ЛГБТ и избиений журналистов в Тбилиси. Первый тюремный срок за январский штурм Капитолия вынесли в США. К 8 месяцам лишения свободы приговорили жителя штата Флорида Пола Ходжкинса. Он обвинялся в создании помех официальному мероприятию. После освобождения из тюрьмы 38-летний американец будет еще 2 года пребывать под судебным надзором. Он также выплатит $2000 в качестве возмещения ущерба. Подсудимый стал известен своими селфи в зале заседания Сената. Сторона обвинения рассматривала это как отягчающее обстоятельство. 2 якоря с парусников 18-19 веков сдали на металлолом на Камчатке. Об этом рассказали в краевом Минкультуре. Их случайно обнаружил мужчина, предположивший, что якоря могли использовать мореплаватели несколько веков назад. Он позвонил в Камчатский краевой объединенный музей и рассказал о своей находке. Прибывшие на площадку музейщики действительно обнаружили предметы, представляющие историческую ценность. Предварительная экспертиза показала, что это якоря адмиралтейского типа с парусников.